здесь жучков много, почему нас оттуда и сюда перевели назад?
А вот потому,
потому что там жучков нет.
Некая есть это, понимаете, как закрепощенность, ага. Вот в том отношении, вот, закрепощенность чувствует.
Ну какая, если брат у тебя закрепощенность?
Что, ты не можешь свободно мысли свои выражать, потому
как это я не могу? Вот я говорю все, ты. Что... Да я буду рад, если я за правду пострадаю. Если ты боишься пострадать за
я
правду.
Я не боюсь, дело не в этом.
Значит, ты наполовину христианин.
Просто к этому все подводится, все равно.
Да вот и подводится к тому, что ты не хочешь быть примером для всех людей Земли.
А как тогда, вот вы, наверное, знаете, раньше налоги собирали, то есть к этому же вопросу, раньше налоги. То есть,
ну как же, налоги во все века и во всех странах собирали.
Ну там письменно, то есть заполняли анкету, там по имени и отчеству.
Хорошо, все. Тут как бы я вижу одну проблему, брат, у тебя. Немножко маловерие. Вот и все.
Хорошо, ладно.
Ты хочешь скрыться от безбожников, чтобы они не видели, как ты живешь. Но это странно.
Эта тема, просто я, допустим, тоже читал разные бумажечки, и также православные продают кассеты, где Рафаил сам трактовал свои, как говорит, слова. То есть человек записывал с его слов и записывал на пленку. По поводу, как говорится, вот номеров.
Да.
Очень много, и вам это, наверное, тоже встречалось, и вы пытались это штрудировать по-своему.
Так мы все это имеем,
просто всю эту информацию. Сомнения есть, вот и все. Одни люди одно говорят, и тоже очень хорошо объясняется, что это действительно, как говорится, на основании Евангелия, на основании личного спасения, оно немножко несовместимо. Вот государственность, которая навязывается нам, нашей России православной, со стороны Запада, и на основании евангельских предсказаний оно не сочетается никак.
Не со стороны Запада нам навязывается, а я напомню тебе, брат, что мы находимся сейчас с тобой. Мы, Россия, мы, Православная Церковь, под жидовским игом, который святые отцы задолго до самого ига предсказывали, где объяснялось, что на какой срок, там на три поколения, да, как говорилось там, некоторых старцев. Вот. На какой срок это иго, да, какова причина попадания нас вот под эту эпитимью, вот. Каковы последствия того, примем мы это иго, как эпитимью, или отвергнем, то есть приготовимся через эпитимью к покаянию, или не приготовимся для участия в покаянии, потому что одни из нас готовятся, смиренно приняли эту эпитимью, и считают, что да, мы являемся духовно сейчас, идеологически, в социальном смысле, рабами жидов. Слово «рабство» вам всем известно, как раз из Евангелия. Да? Если Бог за наши грехи, в которых мы еще не покаялись, отдал в рабство тому, кто называется в Евангелии жиды, на перевоспитание, чтобы мы больше им не уподоблялись, и чтобы мы своего помазанника также на Голгофу не отправляли, как они перед нами это сделали. Вот. Для этого Господь нам дал вот это иго жидовское. Вот. И такие гордые заявления, что как это они смеют, эти власти, которые пленили Россию, пленили церковь, а мы в пленении находимся под игом, оно еще никуда не делось. Как это эти господа, осуществляющие власть, имеют право нас нумеровать порядковыми номерами? Да вот как раз с духовной точки зрения и имеют право. Имеет ли право, уж я вот тут прям спрашиваю, рабовладелец пронумеровать своих рабов?
Ну если у нас тогда в России надежда на то, что...
Да не только имеет право пронумеровать, а скажем больше, рабовладелец, я отвечаю на предыдущий пока вопрос. Давайте по очереди. Скажу больше. Вот, кто не понимает, я специально говорю на простом языке. Рабовладелец по закону Божию имеет власть над жизнью и над смертью своего раба. Захотят они сейчас прийти нас здесь, как говорится, всех уделать, значит придут и сделают, если Бог им разрешит. И по их законам, которые не без попущения Божия действуют, будет все верно. И не будет называться преступлением, убиением, убийством, а будет просто...
По закону.
Все обделают, обставят, все напишут и оформят, чтобы было все законно. Вот и все.
Выходит, те, кто не хочет принять, они просто делают вызов жидам, вот и все, то есть жидовской системы.
Ну вот возьмем историю Ветхого Завета, а то вот мы, как церковь новозаветная, не хотим учиться на опыте Ветхозаветной церкви. Вот Ветхозаветная церковь в иго попадала под разные иго 7 раз. И 7 раз совершала из-под этих иг исход. Понимаете, да?
Ну, да.
То же самое и старец Авель говорил императору Павлу Петровичу, который воскликнул, говорит, какое еще иго жидовское будет над Россией? Не бывает седьмого века, пустой болтаешь черноризик. А он говорит, ну успокойся, царь-батюшка. Где татары, посмотри, где поляки? То есть первый и второй иго. Нету. То же самое будет и, значит, точно так же из-под третьего иго избавимся, так же, как из-под первых двух избавились. И христоубийцы, то есть жиды, понесут свое, в свое время. То есть, если кто-то заниматься хочет фальстартами на личном уровне, еще до того, как народ в целом начнет духовный подвиг по исходу из-под этого соборного ига, то такие люди обречены, потому что они идут как бы против воли Божьей. Наше дело сейчас к этому исходу готовиться, совершать мы его будем, не лично, индивидуально каждый, а все вместе. Вот как только первое иго у нас было, монгольское. Помните, Александр Невский в Затеи, что сказал? Он объехал всех своих братьев, это же его родственники все были, князья. И сказал им, что попробуйте кто-то по отдельности, отдельное княжество, отложиться из-под иго монгольского. Я первый вас всех накажу. То есть или мы все вместе будем под игом, или мы все вместе будем совершать исход. И попробуйте кто-то поодиночке дергаться. Я, говорит, первый поймаю и прибью. То же самое и к монголам он ездил. Он говорил, хан. Хан, как он обращался к монгольскому? Чтоб мы так понимаем, что... Я, говорит, огню не поклонюсь, потому что огонь – это творение Божие. А вот тебе, я, хан, поклонюсь, потому что Бог наш за наши грехи отдал всех на перевоспитание под твою власть. И я эту волю Божию о нас принимаю и понимаю, что это есть временное наказание, это как врачевание. Потому что христианство мы в X веке приняли, вот, мы как народ, а сохраняли веками языческую государственность. То есть когда от одного удельного князя по старшинству переходил стол, то есть город по важности, по степени важности, к следующему князю. Старший умирал, и все переходили на один стол выше. Такая цепочка была цель. И языческая форма государственности, с которой нам нужно было расстаться. И многие святые князья пытались, и Владимир, там, и Владимир Мономах, и другие, Василий III, там, пытались установить христианскую форму государственности, которая из Византии уже отточенная была, помазанники Божии были, вот, монархи. Остальные все были люди подданные. То есть это соответствует воле Божьей. А у нас эта языческая форма государственности вела постоянным войнам. Ведь князья из-за правостолюбия все время воевали друг с другом. Все время. То есть каждый день примерно русской православной крови выливалась на землю цистерна. Так, по всей Руси. Понимаете? Но река крови текла. И Господь решил по милости, чтобы мы друг друга до конца, благодаря удельным князьям, а точнее, в кавычках, благодаря языческой форме государственности. Да нас бы не было бы, если бы так это продолжалось до сих пор. Нас бы уже не было как народа. Мы бы все перерезали друг друга, и все. И Господь решил ситуацию на 200 с лишним лет законсервировать. Потому что на соборном уровне мы занимались грехом антисоборности, так скажем. Потому что помазанник, едино начале, по-гречески моноархи, то, что монархи называется, или единовластительство, вот Владимир Мономах, то есть единовластитель с греческого переводится, или самодержец, то есть принимает решение один, а остальные все подданные. Это как образ единого царя на небесах. Христианская государственность есть икона устроения небесного царства, есть икона неба. И вот Господь решил нам дать урок, раз мы не хотим, приняв христианство, добровольно исповедовать христианскую монархическую государственность, значит, Он нам дал единовластие, насильственное. И мы действительно были под управлением одного хана на протяжении 200 с лишним лет. И за 200 с лишним лет, слава Богу, при помощи святых, наш народ дозрел до того, как же нам совершить исход из-под этого иго. Это духовное иго было, это не какое-то как светское. Тут нужно правильно понимать, что история Новозаветной Церкви. Это та же самая, еще даже более священная история, чем история Ветхозаветной Церкви, описанной в Библии. Замертво никто не падал. Да. Брошюрки, я в брошюрке об этом читал, и поэтому многие тоже, кто читали, они также и рассказывают про то, что падают. Я знаю, что падают в храмах и перед причастием, и во время участия при других таинствах совершенно разные люди, по разным другим причинам. Понимаете? В церкви это известно давно уже, но увязывать это с ННН не пытались отцы прошлых веков. Вот вам простой пример. Совершенно конкретно, есть такая традиция, многовековая. Что если, допустим, во время браковенчания в храме невеста взяла и, что говорится, рухнула, потерял сознание, то священник должен сразу прекратить браковенчание, отвести ее к аналою, эту невесту, горе-невесту, и сказать, что вам, девушка или женщина, надлежит покаяться в совершенных абортах, в грехе цареубийств, то есть детоубийств. Если она будет отрицать, что она совершала, он должен настоятельно советовать ей все-таки покаяться именно в этом грехе. Если она не кается, не хочет каяться, он должен ее развернуть и таинство венчания не продолжать. Все. Поэтому старцы, святые отцы давно, еще в прошлые века писали, что Господь попускает невесте рухнуть при браковенчании только по одной причине. Только по одной причине. И слава Богу, многие признаются, перешагивая через ложный стыд, что да, есть за ними, и что они не подходят под первый чин браковенчания. Вот в чем дело. То есть не являются девственницами. Ведь первый чин в строгом смысле должен совершаться над девушками. А если уже она имела опыт какой-то добрачный, сожительства и тем более аборты, то только второй чин венчания. По второму чину можно венчать, да. Поэтому, сейчас, секундочку, да. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, во-первых, вы перечислили сейчас два сна, кому-то кто-то явился. Я комментировать сны не могу. В Писании сказано, да, что опасно верить снам. Вот, можно, как говорится, за Серафима принять и лукавого духа. Вот. Поэтому церковь проверяет. Ведь в церкви есть традиция, что нужно проверить, кто явился. Во сне явления всякие бывают, да, но церковь должна проверять соборным разумом. Вот есть такая традиция, в патерике записана, если христианину там, или монаху кто-то во сне явился, или вообще видение, явление, какая-то информация такая духовного порядка пришла, есть жесткое правило, которого нужно придерживаться. Называется оно так: не принимай и не отвергай. Запомнили? То есть он должен и не принять, и не отвергнуть. А он должен пойти к своему духовнику, или к старцу, или к опытному духовному человеку и сказать, что вот мне было то-то и то-то, такое-то видение явления. Как к этому отнестись, если старец скажет, от Бога, значит принять. Если скажет, выкини из головы, от лукавого, значит отвергнуть и все. Чтобы своего участия в этом не было, чтобы не было самоцена. Чтобы не мы, а церковь решала, кто нам явился. Потому что со стороны церковь оценивает каждый из нас, кто в каком, во-первых, духовном состоянии находится, а во-вторых, тут еще и церковь рассматривает, что за явление, что за информация. Не идет ли она против Писания, предания и так далее. То есть вписывается ли в церковную традицию. То есть тут есть и объективные, и субъективные, значит, такие пункты, которые церковь проверяет. А если мы сами начнем решать, от Бога или не от Бога было нам сонное видение, то мы можем далеко заехать. Мы станем легкой жертвой бесу. Если будем таким грехом самооценок грешить. Вот, это что касается снов. А что касается заявления митрополита о том, чтобы, там, я не помню, брать или не брать, да? А, митрополит заявил брать. Я еще раз, седьмой раз повторяю, или восьмой. Меня не интересует то, кто говорит, вот там, брать или не брать. Меня интересует мотив. Вот если они будут говорить, почему брать или почему не брать, я рассмотрю мотив, и как учит церковь уже, при помощи церкви, оценю само предложение со стороны мотива, то есть со стороны содержательного. Понимаете? Понимаете? А если брать или не брать без почему, просто брать или не брать советую, это не совет. Тут и оценивать нечего, понимаете? Поэтому я не знаю, митрополит этот Николай, почему он сказал брать. Тут нужно посмотреть. Тут мотив может быть уважительный, а может и неуважительный. Да, да, конечно. Вы говорите. Сергей, ты уже время нет самое.
Слева стоит.
Время похищаешь. Я слушаю, да. В общем, тезис, номер вместо имени. Правильно? Правильно?
Мне еще говорите. Просто говорите вопрос. Пусть так.
Ну, время-то летит. Время-то летит.
У вас-то есть вопрос?
А?
У вас есть вопрос? То есть вы хотите, чтобы люди, которые... Но вы повторяете четвертый раз одно и то же.
Вот я вам снова повторяю. Принимать.
Это вы мне предлагаете поменять кодировку?
Нет, да нет. Вы, понимаете, мальчик на имя, он вас спрашивает, он уточняет все, понимаете, он пытается спорить, выясняет. Все уже все известно, все уже известно. Но сейчас идет на государственном уровне убеждение через
все. Вы повторяете, что всем известно. Я думал, у вас какой-то...
Она не знает, где
вы. Вот это не хотел.
О каких трех шестерках вы говорите? Нет ли в том опасности,
что
она сказала? Нет, я вам сейчас вопрос задал. Вы сейчас сказали про какие три шестерки. Что такое три шестерки?
А вот это то, что Арахов дает, там у математики...
Это вы сказали, а что это такое? Это вы уже сказали. А что такое три шестерки? Чем они плохи для вас? Которые к числу зверя никак... которые к числу зверя никакого отношения не имеют. И в это, я вижу просто... Как не в этом? А на каком основании вы три шестерки назвали числом зверя? Кому я из вас посоветовал принимать?
Вадим Петрович.
Кому я посоветовал?
Так, ваш...
Я и не советую отвергать, хорош, не советую все. Принимать. Вот я советую понять, вы, что это такая чепуха.
Давайте поговорим.
Да, ты только поклонись. Или вот там съешь.
Ну поклонилась, нет.
Съешь или поклонись?
Съела, нет.
Можно такой маленький. Сейчас это по очереди, потому что и так вот. Ты наводи порядок, что может. Не-не-не, по очереди, только по очереди.
Сейчас попробуем.
Значит, в апокалипсисе есть число зверя 666. Никаких трех шестерок нет. Кто в школе арифметику и математику прогуливал, тот, как говорится, не понимает разницу между одним трехзначным числом и тремя однозначными цифрами. Это иногда, как мы шутим, займи мне 666 рублей, а я тебе отдам три раза по 6. И ты уже мне будешь доказывать, что это не тождественные цифры. Понимаете? Действительно, в апокалипсисе есть число зверя, 666, оно прям прописью написано. 666. Понимаете? То есть сумма 600, 60-ков и обычной шестерки. А в компьютере, в компьютерном модуле, где вот ННН вставляется и другие цифры, действительно там есть три шестерки, причем, как любой компьютерщик знает, которые находятся абсолютно в разных местах. Абсолютно. Шесть, они так и пишут. Шесть точка, шесть точка, шесть точка. Они... А? Чтобы что? Эти цифры, 666 и три шестерки, они просто похожи. И то с точки зрения каллиграфического надписания. Даже если мы прописью пишем 666 и 666, уже не совпадает, понимаете? Или компьютер спросить, он различает эти, так сказать, три шестерки или одну цифру? Конечно, различает. Где?
Говорим про Евангелие.
Совершенно верно. Святые отцы и древние, и уже российские наши отцы, уже последних веков, такие как там Дмитрий Ростовский и другие, Стефан Еворский, местоблюститель Патриаршего престола, книги об антихристе, они пишут то же самое, что и древние отцы, 4 века, и 7, и 10, и 12, и так далее. Почему же мы игнорируем тысячелетний опыт святоотеческой экзегезы, ведь святые отцы толковали это место во все века. И вдруг сейчас начинаем верить протестантским богословам, которых цитируют во всех православных газетах. Понимаете? Какой-то исследователь, так сказать, компьютеров в Америке, он что-то там прочитал апокалипсис, будучи сам вообще не крещенным. И ему бес растолковал, что вот этот микрочип какой-то там 66, ну все это из вас читали, конечно. Вот там, где научная часть его изыскания и размышлений, это более-менее еще серьезно. Но там, где начинается богословская его экзегетика, ну, толкование текстов Писания, вот, это уже просто уже смешно читать, понимаете? Те, кто сравнивал с толкованием святых отцов. А почему это число названо в апокалипсисе числом человеческим? И кто имеет ум, тот сочти его. Не сосчитай, а сочти. Не от слова счет, а от слова читать, прочитать. Тот прочитает его. А дело тут вот в чем. Все святые отцы совершенно конкретно указывают, что Вселенская Православная Церковь имеет 4 священных языка. Арамейский или древнееврейский, древнегреческий, латынь и церковнославянский. Вот 4 языка для общения с Богом, полноценные языки. И святые отцы так растолковали, что когда Антихрист будет лицом открыт, и именем сразу же будет, его имя будет открыто, сейчас оно неизвестно, так что лицо его неизвестно, то написанное, его имя написано на любом из 4 священных языков, то есть сумма цифрового эквивалента букв будет давать каждый раз во всех 4 случаях цифру 666. Святые отцы вот в этих своих толкованиях...
А язык вы забыли, что
древнееврейский. Я сказал, это арамейский. Да, это есть, да, священный язык. Ну, как такового древнееврейского нет. Это арамейский язык. Ну, его иногда называют и древнееврейский, хотя это, в общем-то, смесь, языковая смесь древних языков, там, 3-4 семитских и плюс еще немножко там, халдейского. Каждая буква в любом священном языке соответствует цифре. Да, например, А1, Б2, Т300, понимаете? А святые отцы уже показывали, как это будет. Вот многих отцов, которые я могу вам перечислить, толкование стихотворцев, они, ну, допустим, вот сейчас везде продается книга патриарша Местоблюстителя, патриарша Престола, митрополита Рязанского Стефана Егорского. Вот книга об Антихристе, о последних временах. Он туда сводит разные святоотеческие конкретные примеры, как это будет. Например, святые отцы размышляли, какая главная характеристика Антихриста будет. И вот они писали и по-гречески, и по-латыни, там, допустим, там, «Бенедиктус» в сумме 666. Да? Это они показывали пример того, как нам нужно будет проверить, он это или не он, чтобы мы не попались на лжи Антихриста. Понимаете? Потому что у Антихриста будет много предтеч. Эти духовные его предтечи, они тоже духовные антихристы. Они так и названы антихристи мнозий в Писании. Но будет последний антихрист, для которого они тоже опыт духовно накапливают, сатана, в общем-то, накапливает, для того, чтобы все это уже потом в собирательном смысле воплотить в конкретной личности. Не секрет, что он Амвросий Оптинский, например, называл антихристом кого? Наполеона, да? И так далее. То есть в истории было много таких людей, на которых, ну, вот некоторые там старцы Гитлера называли, да? Тоже антихристом. Ленина, да, и так далее. То есть это люди, в которых определенный, значит, опыт накапливается вот этой вот всей лучшей государственности, такой антихристианской государственности, причем со стороны духовных элементов этой государственности. Ведь мы же с вами не должны диссидентствовать. Мы, христиане, во все века были государственниками. Вот мы, даже когда в первые века не имели царей, первые 300 лет, мы были самые законопослушные граждане во всех странах, в которых мы были. Этим и славили. Хотя государи во всех этих странах были язычники. Вот в чем дело. То есть наше дело не отрицать государственность, не ломать ее, не раскалывать, а слово «диссидент» именно так и переводится с английского, как «расходит». Кто диссидентствует, тот, по сути, разрушает. Наше дело, наоборот, от языческих принципов переводить государственность в русло закона Божьего. То есть христианизировать государство, освящать ее, а не ломать ее. Понимаете? Вот. Поэтому... Когда мы говорим, что государство нам что-то навязывает, это не государство навязывает. Потому что государство – это мы с вами. Государство не есть что, государство есть кто. Это мы, за грех плененные государевые люди. Вот мы – государство. Или как в древних канонах говорится о священстве и царстве, из которого церковь состоит. Вот, есть иерархия священства, где там... монашество, духовенство всех ступеней. А есть в церкви еще иерархия мирян во главе с царем. Вот миряне по древним канонам назывались царство. Вот мы миряне, это царство, хотя мы и без царя. Так бывает, что...